Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Рядом со мной полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Да, а Виктор Николаевич Баранец с нами на прямой связи, по секретной связи.
В общем, запасной командой пункт.
Да, давайте именно так сделаем. Товарищи офицеры, рылся в интернетах, читал, смотрел и где-то наткнулся на, ну, естественно, какие-то военные хроники, военные документы. И тут смотрю, пистолет ПЛ-15. Думаю, что такое? Давай смотреть в интернете, искать. Думаю, зачем мне искать в интернете, если у меня есть два живых полковника, которые рядом со мной все мне расскажут. Что это за пистолет ПЛ-15? Давайте об этом поговорим.
Ой, ну сделал его некто Лебедев. Конструктор. Работал с Хиридиновым. Он известен тем, что был разработчиком нашего спортивного и целевого оружия. Пистолет выделяется чем, я бы сказал? Ну, во-первых, мы же понимаем, когда говорят «морально устарел», это значит, всем надоело, как он выглядит. Угу. Не задумываясь о том, вообще говоря, что ты с ним потом будешь делать, в каком виде. Вот лебедевский пистолет, да, хорошо сидит в руке, эргономичная ручка, спору нет. Достаточно плоский, всего 28 миллиметров. 14 патронов в магазин. Тоже вроде как хорошо, потому что у ПМ-то 8, а у ПММ 12, но не совсем то. Автоматика, короткий ход ствола со сцепленным затвором. Дальше наезжает на выступ, затворы расцепляются, происходит перезаряжение. Курок скрытый. То есть практически зацепить курком что-то невозможно. Стрельба только самовзводом, естественно. Достаточно большое усилие на спусковой крючок. Практически все. Да, весит достаточно немного. Около 800 грамм снаряженный. Ну и что? У меня сразу возникает вопрос. А вот тот, кто пишет эти замечательные отзывы, вот нравится ему пистолет, органы управления с обоих сторон, то есть под правую руку, под левую руку, все хорошо. Ты зимой из него стрелять пробовал в рукавичках? Или в перчатках. Когда все органы управления утоплены, зацепить нельзя ничем. Когтя-то у тебя нету. Не пробовал. Молчит. Хорошо сидит в руке? Хорошо. Удобный? Удобный. А вот разбирается так же примитивно, как ПМ. Два раза дернул, скобу отодвинул, он раз на части распался. А сколько он стоить будет в производстве? Ну вот, ну как обычно, дальше начинаются победные рапорта, победоносные трубадуры, а дальше-то вопрос другой. Мы уже имеем подобный пистолет, примерно равных характеристик, ГШ-18, Грязева-Шипунова. Тоже непривычная, ты понимаешь, для наших, так сказать, эксплуатантов система запирания, система автоматики. Она, по сути, сделана так же, как на скорострельных пушках, с поворотом ствола. Ну вот, ты понимаешь, вот, ну вот пусть прокуратура себе заказывает. Ну да, в карман положил и пошел. Все хорошо. Давайте сразу решим, нужен ли пистолет отдельный армейский, нужен ли пистолет отдельный для органов разведки и контрразведки, нужен ли пистолет для сил правоохраны типа полиции. В богатых странах так оно и есть. У нас все, вообще говоря, одинаковое. Макаров и Макаров. Ну вот давайте решим просто. Нужен универсальный пистолет для всех одинаковый или для всех разный. Вот и все.
Виктор Николаевич, ваше мнение?
Да, дорогие друзья, если бы в России не существовало критических мнений по поводу любого оружия, мы бы никогда не выпускали оружие. Я о чем хочу сказать. Вот за последние 30 лет вот все оружие, которое и пистолеты я держал в руках, ну, не было такого пистолета, чтобы конструкторы их не расхваливали. Это как вот мать дитя свое, понимаете?
Конечно.
Но когда выходишь на огневой рубеж, и тебе говорят, можешь с закрытыми глазами, там запросто из 190, то на вот том огневом рубеже получается черти что. Хотя ты, в общем-то, неплохо стреляешь. Но я бы хотел все-таки немножко вот к тактико-техническим характеристикам. Странно, что до сих пор, вот я обратил внимание, говорил со специалистом, никто не говорит, допустим, о начальной скорости пули. Но это так. Ну, а для тех, кто любит это оружие, стрелковые пистолеты, я бы хотел сказать, что патрон 9 на 19.
Конечно, они 9 на 18, вдвое мощнее получается.
Конечно, первый раз, когда я держал это оружие в руках, это было на армии 2014, конечно, меня прежде всего поразило, Миша, что магазин, там аж 15 штук патронов. Я все никак не мог понять.
В одном 14, в другом 15.
Да, да. И меня никак не мог понять, вот как вот при таком двухстороннем магазине может быть толщина в 28 миллиметров. Но это там другая часть. Что еще любопытного, вот Дмитрий Медведев тут нам в рекламах говорит, что и бронебойные патроны можно использовать, что часть сделана отчасти из алюминиевого сплава, потом обещают нам на полимер перейти. Да, фасуется тем, Миша, что есть указатель патронов в патроннике. Конечно.
Ой, это так важно.
Я думаю, что это не все офицеры поймут. Внимание. Ну и теперь я действительно хочу сказать самое крайнее. Мы можем расхваливать ПЛ-15 как угодно. Нам нужно послушать, конечно, что скажет армия, Михаил. Потому что, понимаете, когда принимается пистолет, надо же не слушать только одного изготовителя. Надо послушать тысячи тех людей, которые бы стрельнули из него, и чтобы они дружно сказали свое впечатление. Вот тогда мы будем хвалить. Ну, а так, вы, конечно, дорогие друзья, я бы не хотел здесь участвовать в рекламе этого пистолета. Давайте подождем, что скажет армия, что скажет спецназ, что скажут, в конце концов, наши стрелки. Мне очень забавляет слово, Миша, когда говорят про практическая стрельба. А что, есть еще теоретическая стрельба из этого пистолета?
Есть, есть. Да, это вот языком стрельба.
Да, да. Ну что, дорогие друзья, это все. Мы добросовестно отработали по вопросу наших радиослушателей, которые нас с тобой уже допекали раз 10, ну, да, наверное. Да, по ЛП-15. Давай, Валентин.
Ну, давайте тогда, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович, по другим вопросам, которые нам будут задавать. Я, кстати, обратил внимание, вчера ни разу не назвали наших координатов, а люди звонят и пишут. Сегодня исправимся. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. +7 967 200 ровно 9702. Это Вайбер и WhatsApp.
Для тех, кто говорить не умеет.
Да. И еще для тех, кто говорить не умеет и не умеет пользоваться мессенджерами, у нас есть смс-портал. Его короткий номер 2420. А в начале сообщения пишите буквы РКП. И тогда это сообщение дойдет до нас. Но имейте в виду, что сообщение это будет платное. Итак, аж первый звонок. Рубля. Александр к нам дозвонился из Ростова-на-Дону. Александр, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Привет.
Здравствуйте.
Я хотел бы обратиться к вам с такой просьбой. У меня племянник служит в Зернограде. Ну, он и она, он офицер, а она контрактница. Их посылают там на определенную точку, но жену оставляют здесь, ну как, нарушают законность. Вы не могли бы нам помочь?
На в чем нарушается закон?
На какую точку? Не очень понял.
Да в Сирию, конечно.
Ну, нет, не в Сирию. В Армению.
А, на базу.
Ну и что?
Они хотят оба сразу, чтобы уехать. Ну,
а ему в чем закон нарушается? Вот давайте, дорогой мой гражданин.
Ну, там закон, что я 16, это как законодательство.
Это не разговор, дорогой мой человек. Это не разговор. Сюда выходит не там, где-то есть какой-то закон. А вот давайте нам закон, тогда мы за вас будем драться. Договорились?
А то давай. Вполне возможно.
Да. Статья 16, пункт 1. В статусе военнослужащих.
И что?
Что?
Ну, они хотели бы вместе, чтобы их поставили.
Ну, хотели... там что написано, что ли?
Хотели – это одно. Разлучать нельзя – это другое. Пусть в законе будет написано. В свое время только был приказ так, да, министра о том, что близнецов разлучать нельзя, и надо служить им в одной части. Было такое, было, но в законе такого не было.
Давай сейчас небольшой перерыв сделаем, буквально 2 минуты. Сразу после нее вернемся в прямой эфир.
Микрофон.
мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Михаил Тимошенко, полковник, который отвечает на ваши вопросы. И с нами на прямой связи по скайпу Виктор Баранец. Итак, дальше идем прямо по списку. Не останавливаемся. Ирина Матвеевна к нам дозвонилась из города Челябинск. Ирина Матвеевна, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер. Вашему прекрасному дуэту прямо вот звездную дорогу.
Ну так у нас уже трио.
Еще примите, пожалуйста, благодарность, как вы лихо отвечаете детям Шарикова. А теперь вопрос.
Давайте.
А теперь вопрос. Мой отец, Бунин Матвей Андреевич, 1899 года, сражался под Волгоградом. Последнее письмо мы получили от него 4 октября 1942 года. После этого где-то к концу 1942 года мы получили известие, что он пропал без вести. Я его искала, поверьте мне, дорогие полковники, 50 лет. И еще несколько лет потом доказывала, что я его дочь. Но это особый вопрос. Для главы книги нарочно не придумаешь. А вот отца... Братца, я ездил в Волгоград. В общем, даже не буду перечислять. Но я хочу сказать, что все-таки в 70-м году... Нет, на 50-летие Победы... И волнуюсь немножко, простите. На 50-летие Победы, наконец, я... Дозвонилась в один из военкоматов. Мне сказали, что он занесен в книгу памяти. И после этого... Все равно, куда бы я ни писала, пытаясь найти маршрут его... движения его части... Мне отвечали, засекречено.
Вы знаете, извините, пожалуйста, номер части знаете, отца?
Да, конечно, 1794 ОБФ.
Да. Хорошо, куда, в какие инстанции писали? Коротенько, раз, два, три. Первый, второй, третий.
Раз, два, три. И в Подольск писала, в Москву ездила, в Волгограде, в музее волгоградском была.
Вы уже знали часть, к каким относится, к виду вооруженных сил, роду войск? Узнаете уже?
Нет? Вот это батальон связи, а вот особый или отдельный, этого я не знаю.
А номер армии, дивизии знаете тоже, да?
Нет, только...
Не значит, да.
Значит, видите, существует сайт...
Простите меня, пожалуйста, я уже договорю.
Это может долго, Миша, это долго, это долгая история.
Существует сайт,
да.
Я понимаю, существует сайт, где полевые почты привязаны к истинным номерам частей. Ну, то есть, допустим, 79-я дивизия и так далее, и так далее, и так далее. Или, uh-huh. Или какой-то полк. Вот если этот uh-huh. сайт порыть, она может найти, что это за номер части, а тогда на подвиги народа, допустим, или на памяти народа, найти движение части.
Ну, давайте вы еще нам письмо, еще в одну инстанцию напишите в комсомолку. Чем сможем, тем поможем, уважаемые. Много таких историй. Мы даже кое-кому помогли. Не будем фастаться. Ну, давайте дальше двигаться,
дальше,
ребята.
Дальше у нас звонок из Севастополя от Владимира Георгиевича. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, слушаем вас.
Здравия желаю. Здравия желаю.
Здравствуйте, здравствуйте.
У меня вопрос один всего лишь. Не пора ли поменять воинские звания, знаки различия?
Ух ты, на что? На что поменять?
Я же не договорил, что в Министерстве внутренних дел.
Ну так говорите быстрее. А вы это с какими-то паузами говорите, никак не теряется мысль.
Да мысль...
На что? На что поменять?
Носят армейские звания. Вот. И знаки различия.
Там есть военная служба по закону, уважаемый севастополец. военная служба есть по закону Российской Федерации. Есть. И у них есть воинское звание. Но мы же уже и так милицию, полицию дальше некуда переименовали. Уже реформа реформ, дорогой мой. Что еще? Форма у них другая. Нет, нет, это долго очень. Это очень долго, дорогой мой человек. Мы задаем вопрос. Миш, может быть, ты лучше, чем ты ближе там к Севастополю?
Не, я не в состоянии понять, чего человек хочет. И причем он это вот излагает так.
Второй раз уже, по-моему.
Что есть, понимаешь, интрига в этих, паузах, драма какая-то. А я вот не очень понял, в чем драма-то?
Уважаемый офицер, да, по мне, так, если убрать лирику, да, я попытаюсь перевести сейчас, наверное, вопрос вот нашего
переводчик
слушателя.
Переводчик с народного, да.
Я так понимаю, что наш слушатель хочет, чтобы в полиции не было таких же званий, как и в армии. Вот и все. Чтобы там были просто другие звания.
Ну,
другая форма.
Был полковник милиции, ну и будет, значит, полковник полиции. А чего они хотят-то?
А может быть, кардинал какой-нибудь, а не полковник? Вот, именно так, да.
Понял. Ну, это ему к министру внутренних дел надо, а не к нам.
Хорошо. Давайте. Тогда дальше идем. Из Новосибирска у нас звонок. Сергей на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. У меня два вопроса, пожалуйста.
Давайте, только коротко.
По технике к Михаилу Владимировичу.
Да, пожалуйста.
Михаил Владимирович, вы знаете, что сейчас из воздуха можно добывать воду? И такие системы есть. А у нас в армии такие системы есть?
Это смотря из какого воздуха.
Если с мокрого, да?
Да. То запросто, хоть ведро подставляй. А вот где-нибудь в Сары-Шагане там не очень-то добудешь.
Систем таких...
Это не вода из воздуха. Это, как правило, вода, которая образуется в результате конденсата на поверхности с разницей температур большой. Вот и все. Из воздуха воду не...
Да, говорю.
Ну вот и все.
Ну, у нас таких систем нету, да?
Ну, к сожалению, ведь получается, что очень напоминает мне ситуацию, когда один из крейсеров Балтфлота в ту пору, когда еще там были крейсера, пошел в учебный поход. Адмирал был старшим похода и обитал на втором этаже мостика, будем говорить, на правом крыле, для него кресло ставили. Подошли к Риге. Комендант порта передал семафором на крейсер. Крейсеру встать на рейде, заправляться с водолея, воду брать. На что адмирал приказал открытым текстом, всеми возможными способами сообщить на берег. Крейсер не корова, с баржи не напоишь. И вот тут началась эвакуация порта и разбегание отдыхающих на пляже. Крейсер попер в порт без буксиров.
Уважаемые новосибирцы, я бы вам обратил ваше внимание на другую систему. Допустим, если наш спецназ будет действовать месяц или полтора в сплошной пустыне без воды, то в случае критической ситуации наш спецназ без воды не останется, потому что у нас есть системы, которые даже человеческую мочу превращают в добросовестную воду. Вот это у нас существует на всякий случай.
Не, ну чтобы моча получалась, человеку сначала надо дать попить.
Да, и по писе. Да, ну давайте второй вопрос.
Вообще инженерные войска имеют мелкотрубчатые колодцы и, пожалуйста, в лучшем виде добывают воду.
Не будет второго вопроса, отвалился у нас, к сожалению, слушатель, поэтому я зачитаю то, что нам приходит в WhatsApp. Вот по поводу пистолетов тут пишет нам. Мне кажется, что для пистолетов должен быть еще один критерий – впечатление на врага. Когда на тебя наводят привычный ПМ или ТТ, появляется рефлекторное желание поднять руки вверх. А когда наводят что-то ультрадизайнерское, но похожее на игрушку, возникает желание забрать и рассмотреть поближе.
Да. Мол, вдруг это бластер из «Звездных войн».
Но прежде чем стрелять преступника, ты должен ему показать эргономику, должен накладные там щелочки показать, ствол. Ну, популярно рассказать, потом отойти на 25 метров и стрелять.
А еще, Виктор Николаевич, надо сделать пару селфи. Ну, это время такое, понимаете, без этого сейчас никуда. Слушайте, уважаемые полковники, вот здесь два вопроса подряд прям пришли на больную тему. Про стрельбу в Америке пишут. Вот Григорий нам пишет, что стрельбу в Америке расцениваю как 11 сентября. Что-то поменяется в законодательстве США.
Да
странно,
нет.
Что странно как-то чемоданы оружия, и никто его не смог заметить. Что-то нечистое. Что вы скажете?
Начинаем с конца. Во-первых, торговля оружием в Соединенных Штатах это великолепный бизнес, это могучая отрасль. Лобби никто не смог сломать, оружейное. Ну, потому что если заставка, поправка Конституции разрешает владение частному лицу оружием как средством защиты, все, ребята, вносите поправку в Конституцию тогда. Кто внесет, кто рискнет. Это раз. А второе, то, что он в гостинице снял двухкомнатный апартамент и вводить мог в чемоданах все что угодно. Ну, кто же против-то?
А причем Трамп, который шел на выборы, чтобы прикупить часть американского населения, пообещал еще больше расширить права американцам на владение оружием. Так что его просто убьют, как Кеннеди, если он пойдет против этого оружейного лобби. Там есть нефтяное, медицинское и оружейное лобби. Так вот, это лобби часто показывает, кто в доме хозяин. Мне кажется, что... Да, что, по-моему, если Трамп пойдет на это, то там, вот, говорят, на задворках Пентагона стоит старый артиллерийский лафет, да. Он, по-моему, уже давно не выкатывался оттуда для руководителей американского общества, которые 25 тысяч, дорогие друзья, ежегодно в Америке убивают из стрелкового оружия.
Да, печальная статистика. Давайте сейчас прервемся, дадим слово новостям, потом продолжим.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Полковник Баранец, Тимошенко. К вашим услугам, уважаемые слушатели. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона, в котором можете звонить, задавать свои вопросы. Вдогонку к прошлому вопросу про стрелка американского. Вот здесь вот СМИ сообщили, что ИГИЛ якобы взяла на себя ответственность за стрельбу. Да. Да? Стрелок, соответственно, это уже опровергнуть не может. Ну и вот слушатели задаются вопросом. Это ИГИЛ воспользовался моментом? Или действительно так и есть?
Да нет, моментом, конечно.
Миша, что ИГИЛ, если сейчас в Белом доме подохнут тараканы, ИГИЛ тоже на себя это
да,
все
конечно,
возьмет.
Скажут,
они просто, да.
Выморозили.
Да, конечно, они пользуются этим, чтобы показать свое такое мировое могущество. Но народ не дурак.
Мы никуда не делись. Русские нас не поубивали. Мы вот они, тут они.
Да.
Хотя остался один человек, который просто строчит в интернете.
Да.
Так, дальше у нас Александр. Александр из города-героя Москва. Александр, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники. Добрый вечер, Валентин.
Здравствуйте.
Вопрос такой. Да, я хотел добавить вот к этому стрелку. Он же был завсегдатай этого казино, которое находилось в этой гостинице. Он как свой проходил туда. Почему и протащил массу оружия. Вот. А вопрос у меня такой. Вот вы рассказывали, Михаил Владимирович, про ракету, про корейскую, что она там на 730 километров пролетела. А вообще спутники-то нельзя этой ракеты сбивать? Ну, такие ракеты с такими характеристиками.
Да а почему нельзя спутники, Миша, я не понимаю? А?
Но если спутник попадется по дороге, конечно, ракета его затопчет.
У него походу замочит и
полетит дальше. Другое дело, что она же не для этого предназначена. Ну, что говорить.
Дальше идем. У нас Олег из Московской области. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищ полковник и ведущий. Ну, вы как-то о себе любимых забыли совсем, чтобы приближаются страшные даты наши. 93-го года, 4 октября. И вот вы знаете, товарищ полковник, тут аналогия прослеживается, когда передача власти Керенского большевикам совершенно так же была. Взятие Зимнего дворца Это же здесь. Зачем поставили русских людей, убивая друг друга? Это было спровоцировано. Русской, Хасбулатов, там, Бабурин, кто там был? Зачем собрали русских людей, убили там? За что? Вы понимаете, это же как снег на голову, мы ничего не ожидали. Я сам москвич, извините, живу в Подмосковье сейчас. Это страшное время было. А мы предали свою страну, и как тихо, это все спокойненько прошло, все гладко. Они сейчас бандиты правят, которые взяли власть в 1993 году.
Понятно. Вы понимаете? Ваша позиция понятна. Понятно. Хочу сказать следующее. Не надо плясать от счастья, когда что-то разваливается. Ох, нам сейчас достанется, достанется. Досталось.
И мы, Миша, мы же с тобой уже, по-моему, раз 100 говорили народу, что в 91-м, 93-м армия не должна была участвовать в этих грязных политических разборках. Конечно. А что человек хочет, чтобы мы еще раз перед народом волосы рвали, остатки на голове? Мы говорили уже, дорогой мой человек, завтра вспомним, сегодня вспоминаем, да.
Не черные октябрьские. Это во-первых. Да. А во-вторых, не надо вестись на всякие такие вот заманухи. Пусть мне скажут, вот в 17-м году, ну, все, конечно, все замечательно, мы наш, мы новый мир, кто был ничем, тот станет всем. Стал? Кем стал? И как встал?
До сих пор разгребаем, Миша, да?
Да,
до
конечно.
Сих пор есть большевики, есть меньшевики,
да,
и вот так
видишь,
и 91-й вот, год разлабываемся,
да, 93-й. А вот русский народ, бедный, несчастный, не надо ушами махать.
Так, дальше Иван у нас на связи. Иван, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник, Иван, Москва. Товарищ полковник, где-то в районе, по-моему, 15 сентября мы, значит, над Калининградом по открытому небу американцам вроде как дулю показали, короче. Вот, но это я так из средств массовой информации слышал. Было ли такое, почему и чем для нас это грозит?
Американцы не прилетали туда. Мы просто после того, как они стали недовольны нашей аппаратурой, они все время по открытому небу к нам, пристают, да? Вот что-то их не устраивает. Длина карандашей, цифровые камеры. Они нам закрыли один из районов. Мы в ответ закрыли Калининград.
Да.
Миш, если ты знаешь, дополняй.
Нет, там же еще ведь в чем дело? А когда мы сделали новые машины, Ту-204-е, с новым оборудованием для программы «Открытого неба», американцы уперлись, сказали, нет, мы не согласны. Она у вас там проникает нам под кожу, нам этого не нужно.
Все бункеры Пентагона видят, да?
Да, поэтому вот такая возня, ну чего же удивляться-то?
Так, дальше идем. Да. Виктор Николаевич, к вам вопрос от Александра, заданный в WhatsApp. Ответьте, есть ли сейчас дедовщина в армии, как, например,
есть,
в 2003-м, или сейчас
есть.
Это сплошной детский сад?
Есть. Дедовщина есть. Ну и то, что, конечно, бойцов на 12 месяцев призывают. Вы знаете, командиры воют. Просто воют. Ну, что такое 365 дней? Ну, им говорят, что вы подготовьте хотя бы вот такой сырой подготовленный резерв. Да, ну, чтобы на случай реальной угрозы хоть пацан бы знал, отличал
автомат. С какого конца брать автомат?
Да, да. Да, дорогие друзья.
Поправляют нас слушатели внимательные. Ремарка. Но... Открытое небо. Машина Ту-214, а не Ту-204.
Да, да.
Да. Был... Да.
У нее что, 4 крыла, что ли?
Молодец. Да. Главное, что возня вокруг открытого неба идет, это факт. Американцы выдвигают свои условия, мы свои. Валентин, давайте там вопрос.
Да, Антон у нас из Московской области. Антон, здрасте.
Давайте, да.
Добрый день, товарищи полковники. Валентин, у меня есть два вопроса. Первый вопрос. Когда проходят испытания баллистических ракет, мы, допустим, Америке сообщаем время и дату этих испытаний, я правильно понимаю?
Да.
А кроме времени и даты, мы что-то сообщаем еще? Допустим, сколько ракет будет пущено?
Ну, сколько пусков, конечно.
И откуда точка пуска?
Есть международные правила по телеметрии в таких случаях, там все прописано.
Есть центры снижения ракетной опасности.
Да.
Эти центры мы американцами обмениваемся данными регулярно.
Пуском. И они нам, мы им, да. Но чтобы они не описывались, извините выражение, если мы там запустим с Плесецка куда-нибудь на Куру, а они там нажмут еще кнопку всякую.
Я согласен. Да. Второй вопрос. А что вот сейчас нам мешает при наших отношениях с Америкой сделать так же, как была операция «Бегемот», либо «Бегемот-2»? советское время.
Групповой пуск с подводной лодки?
Да, да, 2-3 ракет.
А зачем? Зачем вот в этой ситуации накаленной?
Испытать технику раз, второе показать боеготовность.
Ну мы так испытываем, он булаву долбим, Миша.
Ну допустим, пускаются, допустим, ну две булавы с минимальным интервалом по времени.
Мы же залпом пускали, да, по-моему,
да,
Михаил?
Да, пробовали. Пускать синеву, а что ее пускать, она будем говорить новая. Такие вещи проделываются, когда у тебя подходит гарантийный срок. И тогда целесообразно заодно уж проверить, ты сделать все равно с этой ракетой ничего не можешь. Ее так или иначе надо, если она жидкостная, вынимать, сливать топливо, дефектовать и морока. Получается, что проще заодно и пустить.
Так, дальше идем. Виталий к нам дозвонился из самого Симферополя. Виталий, здравствуйте.
Откуда вы знаете, что я вам не нашел город?
Ну,
мы все знаем.
Мы все про вас знаем.
Все видит, что, уже все тут и хаут передо мной, да.
А говорите, что ничего не знаете.
Так, я хотел, вы нам что-нибудь говорите, вы что-то хотите спросить.
Да, вы знаете, пока я слушаю вот, Баранца, вы кто?
Я Баранец, привет вам.
Как это Баранец?
Это Баранец. Любой
Баранца слушаю по радио.
Да я по радио сижу здесь, на запасном командном пункте сегодня. Да, говорите, что у вас за вопрос?
Вы народом что, смеетесь, что ли?
Спасибо большое. До свидания.
А крепость какая? Ой, забыл спросить, крепость какая?
Ну, в следующий раз.
Алло. Ага. Да. Алло, Баранец. Да. Я звоню второй раз.
Да хоть третий.
Ты хам, блин.
Спасибо. Все, Виталий, нет возможности вас слушать. Владимир Петрович нам звонился зато. Владимир Петрович, здравствуйте. Надеюсь, вы будете более адекватным.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер, товарищи.
Добрый.
Здравствуйте. Слушаем вас.
У меня к вам нетрадиционный немножко вопрос. Я же проживаю в маленьком поселке. Города Подольск, Московской области.
Да.
Население порядка 250 человек.
Это что, вы хотите сказать, что в Подольске 250 человек
нет,
живет?
Поселок
или
рядом.
Пенсионеров.
Нет, я говорю, я проживаю в маленьком поселке города Подольска.
Странный поселок города Подольск. Ну ладно, поехали дальше. В районе, да, говорите.
Наш мэр своим росчерком пера отрезал поселок. Значит, была единственная дорога, связывающая поселок с городом. Взяли до этого этот участок, вместе с дорогой продали. Значит,
кому и продали этот участок?
В частные руки.
Кому сейчас конкретно? Нас сейчас продали. Слушает губернатор Московской области. Говорите, пожалуйста, кому продали? Какой фирме?
Частному лицу продали.
И что теперь? По этой дороге нельзя пользоваться?
Нельзя. Ее уже перегородили.
Да. Назовите один пункт и другой. Где она начинается, где заканчивается. Я записываю. Поехали.
Значит, поселок Выползова.
Да.
И город Подольск на улицу Лобачева.
То есть от поселка Выползова дорога вела на улицу Лобачева в Подольске.
Лобачева.
Сколько километров этот парень хапнул, ну, по вашей версии? Сколько это километров?
Не километров. Там 40 соток. Ну, 40 соток, почти полгектара. И вот поэтому
участок
проходит дорога. Обойти, значит...
Слушайте, я думаю, что это вам лучше...
Воробьеву.
Я думаю, что вам лучше обратиться не сейчас в военное ревью, а в субботу. Народный адвокат в 16 часов на радио «Комсомольская правда». Леонид Альшанский обязательно даст вам ответ по этому поводу. Вот вопрос от нашего слушателя в WhatsApp. Может ли конфликт между Мадридом и Каталонией перерасти в горячую фазу? И что делать в России, если начнется там гражданская война?
Ничего себе.
Нет, конечно, не может. Откуда ей взяться в горячей фазе? Ведь сейчас у нас не Советский Союз. Добровольцы в Испанию не поедут.
Чтобы землю крестьянам отдать, да, мы, да, наверное, не будем петь больше.
Так, ну, давайте сейчас прервемся, да, у нас финальный перерыв. Сразу после него продолжим и будем читать сообщения, которые вы нам, товарищи слушатели, присылали в Вайвер и WhatsApp в течение часа.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Крайне мало у нас времени остается на то, чтобы отвечать на ваши вопросы, которые вы нам задаете в Вайбер, WhatsApp, те, которые вы нам задаете в прямом эфире. Так вот, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, вот хороший вопрос от нашего слушателя. У нас есть союзное государство России и Белоруссии. А почему нет союзных батальонов?
Странно, но эти союзная группировка войск. Что нам еще нужно?
Ну, по всей видимости...
А, смешанных, он хочет, ну, сказать, смешанных, да, батальонов. Но это решать правительству Беларуси и России. Это не нам решать, дорогие. Посчитали Министерство обороны, что пока нет необходимости.
Ну, тогда, понимаешь, ведь что получается? Если смешанные батальоны, значит, вооруженные силы единые, правильно?
Один устав.
Один устав.
Про один устав, да.
Один язык.
Мы до этого не дошли еще. И пошли националисты, да? Пошли националисты, да.
Конечно.
Захапали.
В общем, объединенная группировка будет, а единых батальонов, скорее всего, нет.
Она есть, объединенная группировка. Да.
Так, есть у нас один звонок. Вот очень хочу услышать Кирилла из Саратова. И Кирилл, наверное, у нас сегодня будет финальный звонок. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищи полковники. Добрый вечер, Валентин. Добрый. Один вопрос, половина военный, но больше чисто житейский. Вопрос такой по военной тематике. Остались ли под Саратовом, а именно в районе Татищева, подземные пусковые шахты, которые отчетливо видны на Яндекс, на Google картах? А почему житейский? Потому что планировал там землю прикупить и дом построить. Но что-то вот побаиваюсь.
Да нет, под Саратовом...
Спасибо.
Под Саратовом ракетных войск еще назначения нету.
Так что покупайте, не бойтесь.
Спокойно, да-да-да.
Так, а шахты, а шахту можно пользовать для засолки.
Да-да-да, огурцов, капусты. Слушай, это вообще удивительная вещь, а? Прикупить бы участок с шахтной установкой.
Валентин, хороший погреб, почему нет, да? Так, в свое время формой занимался Юдашкин, и формы нормальные не пошил. Один погон чего стоит, а денег сколько отпилили, я бы вернул бы, пишет нам афганец Влад. Ну, вернул бы, так понимаю, старую форму, что ли, да?
Это что, погон на пузо, что ли? Не понимаю. Юдашкин же предлагал. Мы носили уже на пузе погоны. Он это предлагает, что ли? Я не пойму.
Я, честно говоря, не очень понимаю. Это...
Нет, дело, да, в том, да, ну, да. Дело в том, чего хочет человек, я не очень понимаю. А ведь мы должны понимать, что, чем не делал Юдашкин, форму дорабатывали вещевики. А уж они доработали...
Так, вопрос от нашего слушателя, такое рацпредложение практически. Есть ли на вооружении или в разработке дроны-перехватчики? Дрон с острым и крепким пропеллером, а лучше двумя, сделанными по схеме тяни-толкай. По идее, может успешно догонять и рубить таранами ударные беспилотники прямо в небе. Его слушатели нас спрашивают, это я изобрел или уже есть такие?
А если дрону приделать клюв?
А он еще и клевать будет.
Миша, рогатку, если приделать.
Тогда,
да,
издалека, нет, Виктор Николаевич.
Да.
Перехватчиков нет.
На трубочку.
Да, если на пехоту направить, так вообще косить будет твой
кар. Да.
Здрасте, товарищи полковники. Вопрос. Да. На Аральском море существовала 52-я полевая научно-исследовательская лаборатория. Войсковая часть 04061. Что с ней стало и куда делось то, что там разрабатывали, спрашивает Руслан.
Тяжелый вопрос, дорогие друзья. Конечно, разрабатывалось там химическое оружие. Об этом уже тысячу раз писали. Не Баранец вам открыл, но ее
и даже хуже, чем химическое. Ну, была конвенция, да, мы ее подписали, и все, что можно, поизничтожали.
Буквально на днях.
Миша, ты хочешь сказать, что там надо добавить 3 буквы «био», да?
Да.
Ну, я побоялся, да-да.
Ну что, оно сейчас... под Москвой было, в Питере было, в Кирове было, елки-палки.
Да, в Челябинске там, по-моему,
в Свердловске,
Да.
19-й городок.
Валентин, много там еще вопросиков?
Так, вопросы еще есть, я передам слово полковнику Тимошенко, пускай его шифровки почитаем.
А Вован из Москвы спрашивает вас, Виктор Николаевич, Шойгу владеет ситуацией в Сирии или нет? ИГИЛ начал контрнаступление. Сирийская армия воюет по полной с курдами за нефть. Вован из Москвы.
Я хотел 24 часа в сутки владеет.
Я хотел бы спросить Вована, а вообще вы о чем? Вы о чем? Шойгу владеет ситуацией, а остальное это при чем здесь?
Спи спокойно, дорогой товарищ. В режиме онлайн. Да,
какова судьба музея ПВО в Санкт-Петербурге? Да, был такой музей ПВО и ВВС. Но в связи с передислокацией штаба первого командования ПВО и ВВС в Воронеж его закрыли. Обещают открыть. Пресс-секретарь службы Западного округа, начальник пресс-службы Западного округа Бобрун обещал, что ничего не случится страшного. Тепло восстановят, и музей будет открыт для свободного доступа.
Так, что там еще можно у тебя, Михаил?
А вот можно ли считать генералов Алексеева, Русского, Брусилова и прочих изменниками, предавшими родину и государя?
Вот так воюем с прошлым, да? По-прежнему.
Я вот думаю, что прошлым, госпожа Поклонская, конечно, не широко захватила. Ну, Матильду бы ладно, а теперь бы и генералов этих.
Да, узенькая газонокосилка. Генерала-косилка у него узенькая очень, да. Что там еще, Михаил?
Анатолий требует останавливать американское хамство встречным хамством, потому что ну, так дальше уже терпеть нельзя.
Ну, Анатолий, ну мы так опустимся на их уровень. Зачем нам это надо?
Конечно, с какими-то там тиллерсами, рексами, говорит. Там,
как известно, Лаврентий Павлович Берия во время Великой Отечественной войны был членом Госкомитета обороны. Был, конечно. Мне никогда не доводилось слышать о его работе на этом посту, за исключением противозаконных репрессий, но они приходятся на мирное время. Ой, елки-палки. А вы, вообще говоря, не слышали о том, что он руководил атомным проектом, отвечал за организацию? Нет, не слышали?
О том, что он курировал для разработки оружия сделал,
боеприпасную отрасль. Елки-палки. Если бы, вообще говоря, не Лаврентий Павлович и то, как он помогал разработчикам,
у нас бы целой отрасли, по-моему, не было бы в
оборонке. Ну, черта лысого, например, ну так, навскидку вспоминаю.
Да, да.
Су-152 была сделана за 20 дней, с 5 февраля по 25. За трое суток ее испытали, еще через 4 дня она пошла в серию. Во! А вы мне покажите хоть что-нибудь, что сейчас сделано за 20 дней. И вообще, где эти 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест?
Миш, у нас вот какая-то национальная традиция, да, вот если есть человек, то только черный, трауром, в дерьмо, с головой, а вот светлого, что человек, несмотря на все его прегрешения сделал, ты видишь, что люди не знают, не знают, это тоже несправедливо. Я не знаю, что еще придет время, может, памятник будут ставить, но это потом, дорогие друзья, давай, что там у тебя,
когда Миша? И как наши ВКС отомстят за гибель генерала и офицеров в Сирии?
За каждого генерала мстить, что ли, дорогие друзья?
Что, за каждого генерала? У нас там один.
Ну, я имею в виду с комбригом, правда, полковник. Но
Асапов?
Жалко.
Асапов?
И второго, вот, умер вчера комбриг морской пехоты, госпиталя. Да. Ты видишь, Миш, что-то мне подозрительно кажется, что они выклевывают командный состав, Миш.
Ну, охотятся всегда за командным составом.
Да. И это кто-то там уже говорил, что предательство, конечно, надо... Мы не можем давать советы, наверное, Миша, отсюда, да, из теплых квартир?
Ну, как мы можем дать какие-то советы? Ну, что вы правы.
Но это настораживает. Что там у тебя, импутенького, еще есть интересного? Что там народ пишет,
Миш? Добрый вечер, товарищи офицеры. Как вы считаете, может ли конфликт в Каталонии перерасти в фазу гражданской войны?
На этот вопрос мы уже отвечали.
Мы отвечали.
Да. Уважаемые офицеры, я прошу вас, я обещал нашему слушателю, что задам этот вопрос исторически. Георгий спрашивает. Бандеровцы ясно. Хатынь, Волынская резня. Да. Власов предал присягу. А в каких именно военных преступлениях обвинен Краснов и Шкуро?
Тяжелый вопрос. Миша, ну давай будем отвечать на то, что он рубил нашего брата-красноармейца. Говори, Миша, потому что я вижу, тебе есть что сказать.
Ну, во-первых. Значит, помнишь кадр из фильма «Хождение под мухой»?
Да.
«Стреляю в контру». Ну, вот там все то же самое. Все то же самое. Им припомнили гражданскую войну.
Безусловно.
Им припомнили то, что они сотрудничали с Гитлером. Ну вот, а чего еще-то?
Миш, давай организуем специальную передачу, брат. Давай вот сделаем так, чтобы поставить и тут точку. Хорошо?
Точкой не обойдемся.
Шкрой, Краснов, давай хотя бы минут 15.
Народу. Давай.
Все,
тут нас еще просят про Т-34 рассказать, расскажем.
И об этом обязательно будет. Спасибо большое, товарищи полковники. Я Валентин Алфимов, Михаил Тимошенко и Виктор Баранец с нами были. Завтра в то же время на той же самой частоте.
Поймаю за уздаю шелковую уздою.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.